Подкасты «Радио Свобода».
Стваральнік проекта беларускі гаюн Антон Матолька паведаміў сёння, што невядомыя асобы атрымалі доступ да чату з ботам беларускага гаюна. Я нагадаю для тых, хто не ведае, што беларускі гаюн гэта такі моніторынгавы праект, які адсочвае вайсковую актыўнасць на тэрыторыі Беларусі, і асабліва гэта адбывалася падчас поўнамаштабнага ўварвання ва Украіну з тэрыторыі Беларусі. Набліжаныя да сілавікоў тэлеграм-каналы сёння хваліліся скрыншотамі з перапіскі, нібыта матолькі з некім чалавекам. Яны пагражаюць усім тым, хто дасылаў хоць некія паведамленні ў чат праз бот адказнасцю. Блогер сам сцвярджае, што гэты чалавек, пра якога ідзе гаворка, ў гэтых скрынах не меў ніякага доступу да праекта ўжо са студзеня 2023 года. А пра наступствы ўсяго гэтага мы сёння пагаворым з экспертам па лічбавай бяспецы Мікалаем Кванталіані. Вітаю вас, Мікалай.
Добрый вечер, уважаемые друзья.
Мікалай, сёння вось Антон Матолька напісаў, што ён не ведае, які аб'ём дадзеных мог быць выгружаны з гэтага чата. І бо невядома, колькі там знаходзіўся гэты чалавек, прынамсі пакуль ужо ўстаноўлена, што там нікога няма, хто не мае туды доступу да гэтага чату, і нібыта ўсё бяспечна. Але давайце паспрабуем ацаніць, вот вы, наколькі ардынарная, неардынарная падзея сёння адбылася, бо прынамсі сёння нам стала вядомая.
Ну, с точки зрения события, это достаточно такое неординарное событие, потому что потенциально злоумышленники могли получить доступ к данным чата, и согласно публичной информации, опять же, за последние несколько лет существования. Что приводит нас к ситуации, когда из-за вот такой небольшого ошибки или человеческого фактора информация, которая до этого момента считалась конфиденциальной, становится доступным злоумышленникам. И здесь, опять же, за счет того цепочки событий, которые публично описаны, можно предполагать, что это все-таки силовики.
Дарэчы, да канца не зразумела, ну, ёсць не іншая версія, як адбылося гэты ўзлом, ці гэта не механічна, хтось атрымаў телефон да вось гэтага чалавека, пра якога гаворка, з гэтых скриншотаў вядзецца, ці ўсё ж такі гэта некая суперакцыя спецслужбаў, і яны некім іншым чынам узламалі. Вот як вы самі падсумоўваючы, да якой высновы прыходзіце?
Но здесь, на самом деле, эта ошибка была запрограммирована исторически, потому что если мы посмотрим на развитие безопасности в Телеграме, то оно постоянно развивалось. То есть, условно говоря, даже чаты с автоматическим уничтожением были не всегда. И здесь получается, что когда запускался чат, была возможность предоставлять доступ к чату, где находился чат-бот и другие участники проекта по ссылке, и нельзя было назначать временную ссылку. То есть, условно говоря, у кого-то сохранилась ссылка по доступу к чату, куда сам чат-бот скидывал информацию. И, соответственно, здесь мы понимаем, что сталкиваемся с каким-то, ну, такой ошибкой, которая была неочевидна. То есть, условно говоря, никто не ждал, что у кого-то эта ссылка могла быть в наличии и что ей воспользуются.
Та там гісторыя такая, ну прынамсі са слова Антона Матолькі мы ведаем, што нібыта была затрыманая асоба, якая мела гэты тэлефон, гэта асоба была ў вышуку, хавалася, і вось у выніку затрымалі, атрымалі такі доступ механічны да тэлефона. Растлумачце нам розніцу, бо не ўсе тэхнічна падкаваны, я ў тым ліку, якая розніца паміж чатам і ботам, і як это ўсё выглядае вот практычна.
То есть у нас получается, что есть чат-бот, куда пользователи, с которым пользователи общаются. Для того, чтобы дальше можно было запросы, которые пользователи предоставляют чат-боту, как-то обрабатывать, дополнительно создается группа, туда добавляется чат-бот, и там есть люди, которые управляют, ну, вот этой коммуникацией, которая поступает. Соответственно, технически, как только вы написали в чат-бот, в какой-то чат присылается информация вашего запроса. И дальше, если эта команда там, из 3-5 человек, каждый имеет возможность взять на себя обработку того или иного объема информации. Соответственно, сложность заключается в том, что если в этой группе не стояло автоматическое удаление и пользователь, который подключался по ссылке, видел все с момента создания чата, то здесь вот злоумышленники, которые подключаются, видят всю историю обращения. Дальше есть технический нюанс, который нужно будет все еще уточнить у Антона. Это какие данные были видны в этом чате. То есть это исключительно материалы, которые предоставлялись, фото-видео, или также были видны Telegram ID именно пользователей, которые предоставляли информацию. В случае самое негативное развитие сценария, к сожалению, как мы знаем, что силовики активно пользуются чатами по пробиву Telegram создания учетной записи. То есть, соответственно, если пользователь не использовал Telegram, свежесозданный один раз для отсылки информации, потом удалял этот Telegram-аккаунт с уникальным Telegram-ID, получается, что дополнительная какая-то информация может быть уже в публичных этих базах по пробиву, либо уже собрана правоохранительными службами за период массовой конфискации техники и выгрузки данных адресных книг.
Сам Антон Матолька, мы сегодня пропоновали ему эту размову, ён, на жаль, адмовился удзельнічаць, але ён написал у социальных сетках своих, что бярэ эту адказнасць на сябе и просіць людей, калі яны досылали некую информацию про гэты чат-бот и калі их могут идентифицировать, ён просіць быць уважлівымі, яны могуць апынуцца пад пагрозай, Байсол уже нават абвесціў гарачую лінію, але давайте ўсё ж такі вот разбярэмся, калі чалавек пісаў з ананімнага аккаунта, дзе няма яго імя, некага адрасу, не ведаю, нумара тэлефона, увогуле наколькі проста выявіць, хто гэта канкрэтна быў? Натуральна, мы гаворым пра тых, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі, бо яны найперш пад агнём.
Смотрите, когда мы создаем учетную запись в Телеграме, у нас автоматически создается уникальный Telegram ID. И, соответственно, если мы меняем имя пользователя либо номер телефона, Telegram ID не изменяется. Дальше мы активно используем наш Telegram, добавляемся в те или иные чаты, публичные группы и так далее. И, соответственно, эта публичная информация может быть доступна правоохранительным службам за счет того, что они используют различные инструменты по пробиву Telegram-аккаунтов, потому что есть непосредственно сервисы, которые агрегируют большой объем публичных данных и, соответственно, добавляют их в базу данных. Плюс, если вы помните, у правоохранительных служб был свой чат-бот по анализу адресных книг активистов, которые просто выгружают адресную книгу и, соответственно, потом анализируют то, под каким ID записан. Да, и, соответственно, если пользователь скрыл номер телефона и имя пользователя, данные ID не меняются. Если пользователь создал учетную запись в Телеграме в 2020 году, когда все было публично, и пользовался этой же учетной записью для того, чтобы предоставить информацию в чат-бот, то технически, если чат-бот обрабатывал данные Telegram ID и хранил их, то эта информация стала доступной. И здесь получается, что с точки зрения правоохранительных служб нужно взять Telegram ID и попытаться пробить по публичным базам данных. Если мы исходим из того, что это большая база из, допустим, 10 тысяч обращений, ну или 1000 обращений, и хотя бы 10% не скрывали или поздно скрыли, или пользовались одним и тем же Телеграмом, то потенциально есть возможность того, что могут быть прямые репрессии. Вот. И как мы знаем, что с точки зрения предоставления информации этому проекту, то могут быть достаточно большие негативные последствия. Вот. Важно отметить, что тут благодарность Антону и его команде, которые признали ошибку так быстро, насколько они смогли ее идентифицировать. Что сам факт взлома, и что фактически сейчас есть у белорусских пользователей, которые стоят в Беларуси и предоставляют информацию проекту, возможность принять для себя какие-то тактические либо стратегические решения.
Ну, але каб разобраться все-таки, накольки можа пагражаць небезпеки. Так, вы кажете, что нумар и ID, ён, як бы, там, адрес, ён не меняется. Ну, але калі человек, например, нигде не покидал следов, якія могут свечить про его сапраўдные дадзеные, калі нумар, кажется, схаваны, то я так разумею, что знижается так само верагодность того, что его могут выявить. У любым выпадку это магчыма, что это просто некая справа часу. Ну, по каким прикметам?
Да, безусловно. То есть здесь мы можем говорить о том, что, к примеру, если у нас был анонимный Telegram-аккаунт, мы предоставили информацию, и все еще им пользуемся, тогда следующее действие – это удалить этот аккаунт. Потому что фактически в случае, если будет физический доступ устройства в рамках проверки, либо там пересечения границы, можно посмотреть Telegram ID устройства и, соответственно, идентифицировать пользователя.
То бок, калі чалавек нават выдаліць Telegram, а перад гэтым выдаліць сам гэты аккаунт, то таксама могуць выявіць, так, знайсці? Это некае працэсаванне займаецца? Як это можна зрабіць?
Небольшая коррекция. То есть, если ты удаляешь Telegram, то есть, как учетную запись, тогда Telegram ID обнуляется. И здесь, соответственно, это базовое действие, что нужно сделать. Если отсылал информацию, удалить Telegram, тогда будет скрыто, ну, то есть, тогда будет сложнее немного доказать, что это был ты.
Угу. То есть, а вот тое, што робіцца на мяжы, калі людзі часта вот звяртаюць увагу на гэта, што іх бяруць тэлефоны і нібыта інсталююць там некую спецыяльную аплікацыю, штосьці правяраюць, гэта што? Гэта вот звязана з гэтым?
Не совсем. То есть, обычно, что происходит на границе, это есть технические средства, которые позволяют сделать средства для проведения судебной экспертизы. То есть, ты можешь подключить устройство по кабелю, либо без кабеля, и сделать слепок устройства. И потом, соответственно, смотреть, какие файлы находятся на устройстве. То есть потенциально можно скопировать все данные устройства буквально за пару минут, если у тебя есть спецсредства. Либо, опять, то, что мы говорим в текущий момент, что помимо копирования полностью устройства, есть техническая возможность, это восстановление тех или иных данных на устройстве, пользователя. Соответственно, если до этого базовая рекомендация для пользователей, которые пересекают границу, было, что можно удалить перед пересечением там, сигнал, Telegram, другие мессенджеры, файлы и фото, то сейчас базовая рекомендация – это чистое устройство, сформатированное, с установленными приложениями, файлами Google почтой, другой почтой, который, все, что соответствует национальному белорусскому законодательству. То есть, условно говоря, если это Telegram учетная запись, то там не должно быть подписок на экстремистские медиа, либо экстремистские чат-боты не должны там запускаться.
Сярод рекомендаций, Антон, а только сегодня было восьминовито выдалить аккаунт и в уголе менять, в принципе, там, называется, каждый год выдалять. Это то, про что вы кажете, или нечто иншее?
Да, это по отношению к Телеграму то же самое, но если мы пересекаем границу, здесь нужно и полностью форматировать телефон целиком. То есть ты форматируешь телефон, чтобы там не было файлов, следов каких-то подписок, и, соответственно, спокойно пересекаешь границу. Здесь можно отметить, что есть определенные плюсы сигналов, в смысле, что если мы удаляем сигнал и создаем новую учетную запись на тот же номер, то все предыдущие чаты не видны, просто потому что там используются достаточно надежные шифрования.
Так само сегодня Антон мы только подкреслил, что зараз уже вот эта критичная уразливость выправлена, но это еще ранком было. Але расскажите, технично вот выпомпование этой информации, например, этих ID, ников людей, это про некий протяглый процесс, и это можно зарабить за пару секунд? Вот я ману вазе, силовики, когда отримали доступ до телефона, и зрозумели, что они имеют нечто уникальное, например, там чат до бота белорусского гайна.
Ну, это занимает какое-то время, не несколько секунд, но это занимает пару минут.
Ці, на вашу думку, силовики здольные вот все-таки деанимизовать этих корыстальников, которые писали, когда мы кажем вот про тысячу людей, это ты там, здесь 3000 писал туда?
Здесь нужно уточнить, у Антона собирал, ну, собирал ли чат-бот Telegram ID пользователей и были ли, была ли эта информация видна для тех, кто подключился несанкционированно. То есть если да, если ты выкачиваешь базу, у тебя есть 10 тысяч обращений с идентификацией Telegram ID, то есть большая вероятность того, что можно всех идентифицировать. Это может просто занять время. То есть не вся информация может быть вообще доступна в текущий момент. То есть это нужно все равно...
Миколай, скажите, а вот на вашу думку, тое, што адбылося з гэтым чатам бота, гэта ўсё ж такі некае новае пакаленне айцішнікаў у сілавікоў, которые здолелі дамагчыся такога выніку. Ўсё ж такі ім пашанцавала, таму што не раз такія сітуацыі былі, калі яны фізічна проста атрымлівалі тэлефон пасля затрымання чалавека і ўручную там мянялі, напрыклад, пасворды і пазней гаварылі, што вот мы сілавікі, мы узламалі гэта ўсё. Насамрэч гэта ніякі не ўзлом, это просто чалавек меў тэлефон у руках.
Да, вот здесь, видите, мы сталкиваемся с тем, что с точки зрения репрессий у нас есть гибридный формат. И в большинстве случаев используются, ну, можно сказать, традиционные способы. То есть ты конфисковываешь технику, заставляешь пользователя разблокировать эту технику и дальше занимаешься анализом. И, к сожалению, у большинства пользователей недостаточно знаний и навыков для того, чтобы правильно управлять своей информацией и правильно удалять эту информацию. Потому что, ну, здесь, опять же, наверное, самый большой вопрос заключается в том, почему человек с ссылкой на вход в принципе был в Беларуси, почему, и почему это было не удалено. И почему, допустим, ну вот, информация, которая собиралась, то есть у нас есть рекомендация от Антона автоматически удалять чаты, автоматически удалять аккаунты, почему он это не сделал для своего инструментария, которым он пользовался. И здесь, опять же, понятное дело, что есть человеческий фактор – и так далее, но почему-то не было продумано заранее, на стадии планирования, как собирается информация. То есть я бы сказал так, что с одной стороны у нас получается, что сам пользователь может многое сделать, то есть ты можешь создать отдельный телеграм на зарубежную сим-карту, автоматически удалять чаты и так далее, но потом, если ты кому-то доверяешь, то здесь автоматически наступает момент, когда вот этот вот человеческий фактор влияет на твою судьбу, на твою историю, что ты находишься в Беларуси. И, соответственно, тогда получается, что базовый подход белорусов в Беларуси для долгосрочного, ну, мы можем говорить, выживания заключается в том, что ты просто не доверяешь и не участвуешь, либо заранее планируешь использование технологий таким образом, что ты не оставишь следов. Вплоть до того, что ты воспользовался телефоном, передал данные, удалил телефон, удалил телеграм и все остальное.
Тарча, а какие вот угли самые простые рекомендации, как як мага больш бяспечным заставаться в интернете? Натурально, сёння гэта анонимность у пэўным сэнсе ў Беларусі. Ці ёсць некія самыя простыя крокі, якія кожны мог бы зрабіць, незалежна ад таго, якім узроўнем тэхнічным ён валодае?
Здесь немного нужно будет все-таки почитать, но я бы сказал так, что в 2025 году, если мы проживаем, мы живем в Беларуси, то базовый подход, что нам нужно иметь две цифровые личности. То есть у нас получается, что одна цифровая личность соответствует полностью белорусскому законодательству, то есть у тебя есть телеграм, телефон, почта, облачные хранилища, компьютер и так далее. В случае, если тебя случайно проверяют, ты разблокируешь, показываешь, и там все соответствует национальному законодательству. И, соответственно, если мы хотим активно участвовать в общественно-политической жизни демократической Беларуси, тогда мы вынуждены завести себе альтернативную личность, которая включает в себя, ну, такой подход. То есть у нас должно быть отдельное устройство, либо использовать партизанский телеграм для того, чтобы скрыть сам факт той или иной коммуникации, либо тех или иных подписок. У нас мы должны быть готовы к тому, что мы можем спокойно отформатировать свое устройство до заводских настроек и скрыть все данные на устройстве, вне зависимости, что там находится, будь то личные фотографии, либо какая-то конфиденциальная информация, документы. И самая большая сложность заключается в том, что фактически к базовой проверке мобильного телефона должен быть готов каждый. То есть, условно говоря, ты можешь ни в чем не участвовать, но события могут складываться таким образом, что тебе проверят телефон, посмотрят телеграм, найдут подписки, либо экстремистские чат-боты, и, соответственно, будут определенные репрессии.
Миколай, а ці ведаеце вы, хто займаецца ў прынцыпе вось гэтымі такімі, скажам, IT распрацоўкамі з боку сілавікоў, ці гэта хто Губазік гэтым займаецца, гэта ж звычайныя вот людзі там, которые працавалі, не ведаю, міліцыі. Ці ёсць некая спецыфічная адзінка, которая у спецслужбах, которым гэтым займаецца, гэта каардынуе?
Што іменна?
Ну вот, хто, напрыклад, не кожны міліцыянер, узяўшы тэлефон, разбярэцца, што такое чат-бот, што гэта спасылка, гэта некія спецыяльныя людзі для гэтага ёсць там у іх?
Ну да, безусловно, что, как мы видим, задерживают не всех, не у всех при пересечении границы находят экстремистские подписки и чат-боты, то есть фактически это в любом случае есть определенный процесс оперативно-розыскной деятельности, и основное отличие заключается в том, что с точки зрения технологии экспертизы она всегда присутствовала у правоохранительных служб, просто потому что это часть оперативно-розыскной деятельности. Просто обычно оно было направлено против преступников, которые совершают стандартные классические преступления. Здесь же знание, умение экспертизы направлено на то, чтобы делать судмедэкспертизу, устройств, цифровых устройств и так далее. И понятное дело, что какие-то решения, задачи можно решать на локальном уровне, какие-то нужно передавать, допустим, в Минск, в спецдепартамент и так далее. Дальше просто вопрос ресурсов, стечения обстоятельств, возможностей. Но то, что мы можем говорить сейчас, это то, что оборудование, которое позволяет делать форензику мобильных телефонов, есть на границе, есть в Минске и есть в различных областных центрах.
І напрыканцы яшчэ пытанне, вось Беларусь называе такой IT-краінай, беларускіх спецыялістаў, у прынцыпе, цэняць за мяжой, а ці гэта таксама датычыць сілавых структураў, ці там, на вашу думку, паводле вашых назіранняў, сапраўды ёсць некія суперпрафесіяналы, якія за апошнія гады, асабліва пасля 20-го года, сапраўды павінны, ну, у прынцыпе, палохаць людзей, которые прытрымліваюцца дэмакратычных поглядаў, не падтрымліваюць аўтарытарны рэжым.
Но в любом случае есть определенный уровень экспертизы. Если вы посмотрите на русскоязычное пространство, которое вовлечено в ОСИН, это достаточно большое количество, ну, большое сообщество, куда включены и спецслужбы, то есть различные инструменты, которые позволяют находить информацию по открытым источникам. Но важно отметить, это системность работы. То есть, условно говоря, системность работы и возможность работу делать каждый день. То есть, условно говоря, если ты конфисковываешь телефоны каждый день, то там через 365 дней у тебя может быть вот такое течение обстоятельств, и ты получишь доступ к телефону, на котором находится ссылка для входа в белорусский гаюн. Вот. Но все зависит от системности. И получается так, что правоохранительные службы системно репрессируют, собирают данные, анализируют их и так далее. С нашей стороны мы бессистемно защищаемся. И в этом есть определенная сложность. То есть, условно говоря, есть какие-то базовые вещи, да, то есть мы в 2025 году и постоянно наталкиваемся на одни и те же вызовы цифровые, да, то есть.
Мікалай, я самае апошняе пытанне. Антон Матолька сказаў, што гэтыя ўсе памылкі, которые прывялі да гэтага узлому, так ты назавем, яны ўжо выпраўлены. Ці, напрыклад, ведаючы, разбіраешся ў дэталях, вы параілі людзям, которые сёння хацелі б штосьці выслаць, магчыма, не сёння, заўтра, паслезаўтра, рабіць гэта пра чат-бот? Усё ж такі лепш устрымацца, таму што ўсё не ідэальна.
Ну, тут видите, маё персональное мнение, что чат-бот с точки зрения влияния на репрессии белорусов – это худшее изобретение. То есть это изобретение, которое оптимизирует работу с точки зрения маркетинга, то есть ты можешь автоматически настроить, чтобы у тебя были ответы, вопросы, обработки и так далее. Но с точки зрения безопасности это самое ужасное, что можно было придумать. И поэтому, допустим, многие проекты белорусские сейчас – они публично заявляют, что мы не используем чат-бот. Потому что вместо чат-ботов всегда можно использовать отдельный аккаунт. К этому аккаунту можно подключать какое-то количество людей, и у тебя полуавтоматическая обработка запросов. Потому что с точки зрения безопасности у тебя есть фронт-энд, то есть это вот чат-бот, который подключается. Бэк-энд – это где информация тебя хранится. Это все, находится бэк-энд. Наверное, нужно простить. Но сложность, которая заключается в том, что экосистема разработки чат-ботов, она достаточно активно продвигалась Яндексом и российскими разработчиками. Соответственно, допустим, большинство конструкторов чат-ботов, ну, не все, но большинство, находится на российских сервисах, которые подпадают под российское законодательство. И, ну, я немного отошел в сторону от того, что, скорее всего, у Антона было все хорошо, и они использовали отдельный сервер для того, чтобы обрабатывать и хранить данные бэкэнда чат-бота. Но вопрос к другим чат-ботам, тем не менее, достаточно высокий с точки зрения безопасности, потому что они спокойно, вот эту вот часть, где обрабатывают запросы, могут находиться на российских сервисах, компании могут быть зарегистрированы в России, и тогда с точки зрения получения доступа ты просто опрос отсылаешь, вот сервис говоришь, вот нам нужна вся информация, что приходила в этот экстремистский чат-бот. Тебе российский сервис, который находится в российской юрисдикции, говорит, ну вот, вот вам все данные, вот вам список Telegram ID, номера, телефоны и так далее. Поэтому я бы сказал так, что чат-боты — это великое зло. Если вы вынуждены общаться с чат-ботом, то вам тогда нужно создать отдельный Telegram, отсылаете запрос, удаляете Telegram, обнуляете Telegram ID. Больше нигде им не пользуетесь.
Дякую, великий Миколай. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, что сьогодні моїм гостем був Миколай Квантальяні, експерт у лічбовій безпеці. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.